Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня на ваши вопросы отвечает, беседует с нашими слушателями священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится великая московская святыня, чудотворная икона Матери Божией, споручница грешных.
Добрый вечер, братья и сестры.
Отец Александр, рождественский пост для нас всех, для нас с вами, во всяком случае, для тех, кто был в храме Христа Спасителя, начинался с какой-то пасхальной радости, с пасхальной... Ночь была, во всяком случае, точно наполнена этой необъяснимой пасхальной радостью. Вы, батюшка, провожали в 5 утра поезд Пресвятой Богородицы, святыню, служили, святейший патриарх служил последний молебен перед этой святыней.
Да, мы провожали великую святыню Новокосковского аэродрома, и святейший патриарх служил молебен, сказал очень хорошее, теплое слово, повторил слова, что это великое чудо, совершившееся в наших глазах. Также был там и мэр нашего города Сергей Собянин, который тоже говорил очень теплые слова о происходящих событиях. И, конечно же, свое слово сказал старец Афонской горы, игумен Ефрем, человек глубочайшей веры, это видно по его лицу необыкновенному. Он сказал о том, что, конечно, он был свидетелем величайшего чуда проявления всенародной веры и почитания Божьей Матери. Положили все вот в последний раз и проводили честный поезд Пресвятой Богородицы. И кончились здесь пасхальные действительно дни в Москве, но настроение пасхальное сохраняется. Когда-то преподобный Серафим сказал, что летом Пасху запоют, пророчествовал он. Ну вот, а тут в ноябре запели Пасху, и вот такое чудо совершилось, потому что, конечно же, вот сейчас нас охватывает именно вот такое ликование. И до сих пор в душе мир, покой, радость и такая хорошая уверенность в завтрашнем дне.
Вот это чувство необыкновенное, батюшка, этой радости и спокойствия, которое испытываешь у святыни, потому что я говорил, кажется, в прошлой передаче, не помню, а может быть и нет, о том, что многие, кто подходил, просили не только о себе, своих близких, а мы явно слышали слова: «Матерь Божия, спаси Россию, Матерь Божия, помоги нашей стране, спаси нашу страну». Ты первый заметил мой друг, он стоял в нескольких шагах от меня, говорит: «Видишь, многие просят не только о себе, своих близких, а о нашей стране».
Да, в общем-то, еще поражало общемирное настроение всех людей. В очереди, ведь очередь многокилометровая, необычно при таком скоплении людей бывают беспорядки, и их много бывает. А здесь практически и милиции-то было делать нечего, потому что вот я там дежурил дважды.
Вдоль очереди.
Вдоль очереди, да. Общался с людьми, разговаривал. Меня поразило как раз спокойствие, радость людей. Все очень были как-то хорошо настроены. Никаких признаков экзальтации и какой-то аффектации совершенно не было. Это меня поразило, потому что такое психологическое, духовное состояние людей. Само по себе это чудо, свидетельствующее о том, что людей коснулась благодать Божия, действительно.
И некоторые в интернете об этом тоже пишут. Те, кто первый раз, один какой-то пользователь интернета, я прочел сообщение, пишет, что стоял 20 часов и не только усталости не чувствовал, а чувствовал необыкновенную радость. И радость была, когда, говорит, мне стаканчик чаем давали, я радовался этому стаканчику, такая теплота в душе разливалась. То есть это явное, конечно, действие благодати Божией, которое людей умеряло и силы давало выстаивать эту очередь.
Ну да, получилась такая светлая седмица в ноябре. Я говорю, до сих пор вот ощущение удивительное, оно ни с чем не сравнимое. Действительно, пасхальное, в то же время какое-то иное ощущение, которое еще мы не переживали, наверное, в всю жизнь.
Отец Александр, а ведь посещение пояса Пресвятой Богородицы России, оно не могло быть случайным. Некоторые пишут, ну, афониты привезли святыню, чтобы посмотреть, как в Москве поклоняться. Я думаю, что на Святой Горе Афон монахи ничего сами по себе не делают, по своей воле.
Нет, здесь настолько все чудесно, потому что полное ощущение того, что пояс Божьей Матери действительно спустился с неба. Вот физическое ощущение именно вот такого ее появления.
Царица Небесная.
Да.
И присутствие благодатного, да?
И вот эта такая теплая волна благодати прошла по всей России за эти дни. Вот такая очень такая теплая, нежная волна, тихая волна благодати прошла по всей нашей земле, по всей нашей Руси. И коснулась практически каждого человека. Ведь очевидно же, что приложилось к святыне около 3 миллионов человек. Но очевидно, что если бы была физическая возможность приложить, наверное, еще десятки миллионов людей. Я вообще думаю, большинство просто народа приложилось бы, несомненно. Вот. И, кстати, не только приложились бы люди православные. Вот, например, когда мы дежурили, то вот был такой там момент, когда одна женщина подошла и говорит, я не крещенный, братья, а можно мне приложиться? И вот наш диакон Владимир очень правильно, мудро сказал, конечно, можно. По вере можно. Она говорит, я потом покрещусь. То есть вот человек пришел, нас спрашивает, можно ли приложиться. То есть я думаю, вот и таких людей было бы очень много. Некрещенных, но которые стремятся к Богу, еще не пришли к Нему, не успели по тем или иным причинам. И они вот тоже, конечно, все приложили. Это было миллионы людей, без сомнения. Поэтому мы, конечно же, вправе говорить о всенародном порыве России к Богу. Безусловно. И вот такого чуда мы с вами еще не видели.
Да, это чудо. Святейший Патриарх назвал чудом.
Да, Святейший много раз подчеркнул, что это великое чудо.
Удивительно, как все-таки некоторые пытаются это чудо поставить под сомнение. Ну, мы сейчас ответим нашему слушателю.
Да, конечно, пожалуйста.
Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Батюшка, благословите рабу Божию Наталью.
Бог благословит.
У меня доченька Татьяна находится в 20-м роддоме. Сегодня ночью или завтра днем, ну, в ближайшее, она должна родить ребеночка. Батюшка, я прошу ваших молитв. Помолитесь за мою доченьку Татьяну, и чтобы все помолились, кто слушает Радонеж.
Завтра буду на божественной литургии обязательно за Татьяну выну частицу.
Дорогая Наталья, а все наши слушатели воздохнут о непраздной Татьяне, а ведь очень многие прикладывались к поясу. Мы разрешали всегда, даже когда касаться можно было только, разрешали тем, кто носит ребенка под сердцем, все прикладывались к ковчежцу. И, конечно же, надеемся, Наталья, что все, кто сейчас сидит у приемников, воздохнули о том, чтобы Царица Небесная помогла Татьяне. И я только хотел вам сказать о том, что, ну, все уже знают, есть частицу пояса в Илье Обыденного храме, в правом пределе, мы говорили, где милостивая икона Матери Божией, а в левом пределе, за державной иконой Пресвятой Богородицы и мучеником Трифоном, лежит на одной икона, называемая «Помощница в родах», а за ней Федоровская икона. И многие туда приезжают перед помощницей родов помолиться. Так что вы просто уж ночью не поедете, конечно, а так к Матери Божией обратиться можно. Ну, а, батюшка, я хотел бы все-таки сказать о том, как пытались некоторые убрать это впечатление, светлое впечатление о чуде.
Дело в том, что эти всегда же козни вражеские, они в такие моменты, они всегда появляются. находятся люди, которые вот, становятся проводниками темной силы, и, к сожалению, даже, в общем, среди людей, которые вроде бы не должны, по идее, быть им подвержены. Понятно, когда, так сказать, с кощунственными всякими высказываниями вылезают наши, так сказать, либералы. Вот тут недавно, как раз в конце недели, была такая программа НТВшники, и человек НТВшник, один с характерной фамилией Лобков, вот он так кощунственно выпучил глаза до остекленения, он так вот оскорбительно говорил о наших женщинах, которые пред честным поясом Пресвятой Богородицы вымаливали дитя. Я не могу пересказать кощунственные слова, которые он говорил, но вот это именно так и было. Вот, но, к сожалению, и некоторые наши люди из православного стана не совсем так, мягко говоря, понимают произошедшие события. Ну, вот, например, наш известный специалист по миссионерству протоиерей Андрей Кураев сказал, что, в общем, это, так сказать, ажиотаж, так он назвал всенародный порыв к Богу, он назвал ажиотажем. Ну, Бог ему судья, я не хочу вас осуждать, я просто недоумеваю, как можно такие вещи произносить, когда ты видишь миллионы людей, которых ты не знаешь лично, ты не знаешь, так сказать, ни их судеб, ни их, так сказать, ни их мотивации. И ты вот об огромном народе говоришь так. Мне это непонятно. Я думаю, что самое лучшее, чтобы он, конечно, мог извинился перед народом Божьим, перед народом православным, за вот, так сказать, такие слова, потому что ясно же, что это был, безусловно, так сказать, порыв народный, а никакой не ажиотаж. А потом, я не хочу цитировать его, понимаете, в общем-то, много чести, на мой взгляд.
Мы цитируем здесь обычно, потому часто, простите, батюшка, просто часто то, что произносит Кураев в светских СМИ, на радио Радонеж язык не поворачивается.
Да, я не буду цитировать, я просто скажу, вот слово «ажиотаж», он так этим словом назвал вот этот вот всенародный порыв к Богу. Потом он сказал, что много аналогичных святынь в Москве существует. Ну, вот сама терминология меня удивляет. Нет аналогичных святынь. Святыни все неповторимы. Есть аналогичные священнослужители, которые презирают собственный народ. Да, это да.
Святыни аналогичных не
бывают. Вот. А аналогичные, вот батюшки, якора, к сожалению, бывают, к сожалению. Вот один, например, это батюшка из Волгограда, я не буду его имя называть. Вот. Он, думаю, сам это услышит, может быть, и как-то исправит свое мнение. Он писал, люди хотят без труда на халяву урвать святость. Вот такую оценку он совершенно кощунственную, на мой взгляд, глупую дал тому, что он видел. Ну, хочется вам сказать, батюшка, ну сходил бы, ты посмотрел бы на этих людей, поговорил бы с ними. Да?
Отец Александр, у меня до сих пор, я рассказывал нашим слушателям о том, что дежурил по 10, по 12, 15 часов мы стояли. И за это время проходили тысячи, мимо нас прошли, десятки тысяч людей. И у меня до сих пор, отец Александр, их лица в глазах стоят, лица озаренные благоговением, радостью небесной, любовью Царицы Небесной, любовью явно такой, ну, которую невозможно выразить. Я почувствовал, отец Александр, что у многих, тех, кто первый раз, какой-то огонек в сердце зажегся. И поэтому все миссионерские проповеди на рок-концертах, все вот все эти миссионерские потуги, они ничего не дают. А тут сама Царица Небесная коснулась тысяч душ, миллионы даже.
Ну да, вот эту волну надо сейчас миссионерам умным подхватывать эту волну и, так сказать, развивать ее, нести дальше. Вот они что должны делать, а не хулить это, так сказать, народное почитание. Это же просто хула на народ Божий. Вот и все. Да, кстати, там вот еще один священник сказал, вот никто не приходит массами причащаться, а вот сюда пошли. Ну так это первый шаг люди делают, многие ведь. Ведь для многих людей это первое реальное прикосновение к святыне. Первое. Так вы, священники, подхватываете их под локоток, этих, и ведите их дальше к причастию. Значит, с чего-то нужно же начинать, человек же не может прийти сразу к чаше.
И тем более, отец Александр, когда говорят некоторые о том, что люди просят, кто рождение ребенка, кто исцеление, кто, чтобы муж не пил. А ведь если мы евангельские чудеса возьмем, там же тоже люди приходили именно за этим.
Божья Матерь сейчас за неделю, она вот за эти 40, сколько там в общем, большей сложности дней провела святыня в России, за неделю в Москве, там еще месяц, по-моему, да, вот, Божья Матерь так, зарала, спахала землю, так сказать, вот этим духовным плугом, теперь только засевай. За этот месяц было столько сделано, что мы не могли сделать за десятилетия, на самом деле.
Мне сегодня рассказывали, в храме, у храма Христа Спасителя мы встретились с теми, кто дежурил. Два исцеления уже было, когда прозревали люди.
И святейший патриарх, кстати, когда мы провожали святыню, рассказал тоже, как одна женщина сказала, она, что если вот она, у нее было тяжелейшее раковое заболевание, она была некрещенная. И она для себя решила, если она приложится и болезнь оставит ее, то она покрестится. И это чудо произошло. Вот он зафиксировал, и мы передали, вот он об этом поведал нам, как раз когда мы провожали поиск.
Она пришла в Зачитовский монастырь с просьбой
простить ее. Да.
И это только начало, я думаю, чудеса.
Нет, а сколько было чудесных вещей, чудес таких как бы маленьких, да, вот, например, одна наша прихожанка нашего, ну, то потом я потом расскажу.
Что у нас звонок да. Не ждал, слушайте, да. Говорите, пожалуйста, в эфире.
Алло, здравствуйте, батюшка Александр и Виктор.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вам звонит также третий Александр, нас уже вот как бы четверо. Тоже вот правильно вы сказали, мне запали вот на этой неделе события из Водопецкого монастыря вот этот поясочек. И заявление наших властей, вот власть имущих, держащих, что поясочек-то наш в Калининграде поставили радар, и на 6000 километров мы теперь просвечиваем их, ибо они стали к нам приближать ПРО свои, противоракетные ракетки, на нас наставлять-то. А поясочек-то мы кинули защитный, Богородица нам помогла. И второй-то момент-то вот Серафим Саровский, он же сказал, что вот там, где канавка-то в Дивеевом монастыре, там вот как бы Саров город, он говорит, что туда не ступит, покров будет на всей России, ядерный центр-то, ведь он и по сей день нас защищает вот своим оружием, которое они там разрабатывают. И третий-то момент вспомнился, что оказывается Греции деньги драхмы. И я вспомнил Иисуса Христа, когда он говорил про женщину, у которой было 10 драхм, и она ее потеряла одну и стала мести пол. И радовалась о ней более чем о 9, которые у нее остались. Это значит, в Греции такая древняя монета с тех пор идет, что Иисус Христос даже ее знал, эту монету. И четвертый-то момент, батюшка, вот вы прокомментируйте эти. Ведь как же так вот, Светлана Иосифовна Аллилуева, скончалась, а ведь она же сама крестилась в Сергиевом посаде и деток своих крестила. А войну-то какую выиграли?
Ну, вы знаете, как-то очень много в один вопрос уместили, и как бы мне сейчас не хотелось бы говорить о Светлане Аллилуевой, это, в общем, в данном случае к поясу отношения не имеет, поэтому как-нибудь в другой раз мы поговорим о судьбе дочери Сталина, если будет возможно, сейчас немножко о другом. Вот. А то, что вы сказали о поясе, как символе крепости, можно добавить, что пояс – это олицетворение нерушимой стены. Мы еще Божью Матерь называем нерушимая стена. И пояс – это тоже это метафора нерушимой стены, которой мы сейчас ограждаем себя молитвенно. Ну и к этому прибавляется, действительно, мы надеемся, и оборонный пояс, который нашим врагам внешним видимым не позволит нанести ущерба нашей Родине. А с невидимыми врагами будем бороться вот молитвой.
Ну и 70 лет назад пели «Нерушимой стеной обороны стальной».
Да.
Разгромим.
Ну и, кстати говоря, да, эти слова же не случайно. Автор этих слов, вот, конечно же, под нерушимой стеной понимал Божья Мать. Он прекрасно знал, кого обозначают эти слова.
«Нерушимая стена».
Да.
И у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, можно ли рассматривать вот это всенародное такое покаяние, то есть стояние, как покаяние народное вот за то, что предки сделали 90 лет тому назад, или нет? Спасибо.
Я бы рассматривал это как порыв к Богу. Понимаете, порыв к Богу – это такое целостное чувство, которое я бы не хотел распредмечивать на части. Понимаете? В целостном порыве к Богу в таком дерзновенном порыве к Богу, который мы видели, вот это, этой открытости русской души, распахнутости Божьей Матери, мы видим именно такое целостное чувство, которое, в котором есть и покаяние, безусловно, конечно же, есть. Покаяние и личное, и у кого-то за предков. Тут все зависит от человека. Тут все вместе. И покаяние, и радость обретения веры для кого-то, радость соприкосновения святыни, радость просто вот видения чуда.
Отец Александр, а я почему-то подумал сейчас, что ведь в 70-летие битвы под Москвой святыня прибыла в Россию, а мы не знаем, что ожидает нашу страну. Мы видим, что в мире сейчас происходит, ясно. Многие политики, серьезные аналитики, говорят, что мир стоит на грани Третьей мировой войны.
Не, ну, конечно же, здесь важно еще что понять. Вот вспомним, какие события происходили во всем мире в период, когда... в те дни, когда поезд Божьей Матери пребывал в нашей отчизне. У нас была Светлая Седмица, так мы можем ее назвать, Ноябрьская Светлая Седмица Богородичная, а на Западе, вообще в остальном мире, что происходило? В Египте, допустим, и в Сирии, нестроения, беспорядки, где-то содомские какие-то карнавалы, а в Америке была Черная Пятница.
Да? Они так назвали.
Да? Они сами так назвали, удивительно точно назвали этот день Черной Пятницы, когда толпы американцев ночью тоже стояли у супермаркетов. Вот у нас ночью стояли люди к храму Христа Спасителя, к святыне, а у американцев стояли в эти же дни, в эти же часы, они стояли ночью у супермаркетов в ожидании, когда откроются эти супермаркеты, они туда ринулись, давя друг друга и сметая с прилавков залежавшие уцененные товары. Вот, кто-то сказал, а если бы у нас такое открыли, у нас тоже были бы толпы. Ничего подобного, у нас такое же бывало, открывали, никаких толп не было. Видно, и русские на это не клюют. Вот, так что у них была Черная Пятница, а у нас Светлая Седмица. Ну и, конечно же, люди, которые, так сказать, живут по законам Черной Пятницы, они, конечно же, будут делать все, чтобы навредить тому народу, который живет по законам Светлой Седмицы. Поэтому обострение борьбы неизбежно, возможно, и война будет, и жертвы будут. Но это нашей радости не умаляет.
Батюшка, еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Наталья. Батюшка Виктор, скажите, пожалуйста, но ведь событие же какое случилось у пояса? Геннадий Андреевич Зюганов приложился. Я сегодня вот все буквально, фотографии посмотрела и все. Может быть, Пречистая отвадит Геннадия Андреевича потом кадабру возлагать цветы Владимиру Ильичу Ленину, разрушившему и убившему миллионы наших христиан, не отрекшихся от Христа. Вот как вы считаете, он будет креститься? Он крещен? Что это за разветвление? Потому что я слышала мнение одного коммуниста на РСН. Он сказал, я в шоке, и пусть он идет теперь куда угодно, и что это такое. А вот как вы считаете, это что? Ну, он русский человек, имеет право переосмыслить. Может, переименует партию. Да потом и до монарха недалеко. Потому что все Богородица может. Все. Вернемся к царю-батюшке. Спаси Господь.
Наталья, дело в том, что вы совершенно правильно говорите о том, что Зюганов приложился, и значит, он должен сделать свой выбор. Потому что, приложившись, конечно, к поясу, уже невозможно прикладываться к мавзолею. Это очевидная вещь. Вещи несовместные. Как ни крути, если можно еще рассуждать о Сталине, так или иначе, то о Ленине рассуждать мы никак не можем. Ну, а я вот, это... в этом смысле. Потому что в этой фигуре мы ничего позитивного обрести не в состоянии. Поэтому тут надо уже, конечно же, выбирать ему. Либо-либо. Я надеюсь, что Геннадий Андреевич все-таки свой выбор сделал, и тот коммунист, который был возмущен этим, ну, что ж поделаешь, придется, так сказать, видимо, действительно выходить из партии. Потому что, конечно, у коммунистической партии есть один большой недостаток, который она никак не может преодолеть, при том, что они патриоты, при том, что они любят свою родину и готовы даже не жертвовать жизнью многие, но они не могут отказаться от атеизма, от атеистической идеологии. Вот, и поэтому, как сказал старец Кирилл Павлов, что всегда коммунистам сатана подставит подножку. В общем-то, к сожалению, так мы, вот и бывает. Поэтому здесь нужно, конечно, им эту идеологию менять, но тогда, собственно, не будет коммунистической партии. наверное.
Давно бы пора поменять, просто да. Называться государственной партией. А я, дорогая Наталья, вспомнил, как несколько лет назад на Всемирном народном русском соборе Геннадий Андреевич Зюганов очень хорошо говорил. А потом во время перерыва он проходит, а мы стояли с Владиславом Свешником. Я его остановил, поздоровались. Я говорю: Геннадий Андреевич, а вы такие замечательные слова говорите. Под каждым словом все мы готовы подписаться с этой трибуны в этом зале. А как же у вас Алферов вместе с Гинбургом письмо подписывает? Это тогда было. Помните, батюшка?
Да.
Вот, а мы его поправили. Я говорю: а где же вы его поправили? На партсобрании поправили. Я говорю: ну что, он перекрестился и покаялся, что ли, за свое кощунственное? Нет, поправили. Понимаете, вот эта вот двойственность, да, когда пытаются и атеизму служить, и тому, кто убивал Россию, как Ленин, да? Кланяться,
ну, конечно.
И одновременно.
Никита Анатольевич, он хороший человек, положительный, безусловно, но он пытается сидеть на двух стульях, именно в духовном смысле. В политическом можно сидеть на двух стульях. Они иногда разъезжают, человек падает. Иногда можно, конечно, неудобно на двух стульях политических, но можно. А вот на духовных двух стульях сидеть невозможно никак.
Да, это всегда плохо заканчивается.
Вот. Нет, остальное от лукавого. Вот и все, мы по Евангелию знаем хорошо. И когда Познер его спрашивал, так сказать, человек такой как с лукавством большим, мы знаем, да, всегда все спрашивает, он говорит: верите ли вы в Бога? Ну, вот Геннадий Ильич так ему определенно не ответил на этот вопрос. То есть он даже вот хотел на этих двух стульях усидеть, и это нехорошо, надо выбирать.
А может, сейчас, после того, как приложился к поясу Пресвятой Богородицы, определиться?
Мы надеемся, конечно.
Еще один звонок, батюшка.
Человек, он хороший, подчеркиваю.
Мы слушаем вас.
Говорите, здравствуйте, пожалуйста. Батюшка Александр. Здравствуйте, Виктор. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос в связи с предстоящей годовщиной 70-летия битвы в Москве. Недавно появилась книга «Рубеж». Может, вы слышали такое?
Это Николай Блохин.
Да. А, вот Блохин, я просто забыл фамилию. Вот он описывает там, ну, как говорится, Божью помощь во время этой битвы под Москвой. Даже Сталин ее испытал вот как-то там во время наступления Гудериана 19 ноября. Ударили страшные морозы, и даже вплоть до того, что танки не завелись. И после, очень много там таких чудес есть. А после там, уже после нашего наступления, по-моему, 8 декабря, был якобы облет с Тихвинской иконы Божьей Матери, даже описано все это, и наши войска заняли Тихвин на следующий день, и уже с этого плацдарма не ушли. Так вот, скажите, вот некоторые говорят, что это все православные мифы, хотя автор вот клянется, что у него вот единственный верный взгляд на войну. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо большое вам.
Чудес.
Да, вот я.
Мы это знаем прекрасно, об этом написано, и свидетельств масса существует. Ну, возможно, были какие-то привлечения в каких-то случаях, но то, что чудеса имели место, это 100%. Конечно, говорить нечего. И сейчас они есть.
И облет был с Тихвинской иконой, а вел самолет любимец Сталина, самый молодой маршал, командующий дальней авиацией Александр Гаврилович Голованов. А Николай Петрович Блохин, я думаю, мы запишем с ним передачу. Я просто не успел. Книга вышла недавно. Хорошо знаю Николая Петровича. Замечательный человек. Я надеюсь, что он многие вещи в эфире нашей радиостанции сам расскажет. А мы хотели бы сегодня помянуть и подвиг Зои Космодемьянской. 70 лет назад девушка молодая, 18-летняя, этот подвиг совершила. Кстати, внучка репрессированного расстреляна в 18-м году священника. Они поэтому в Сибирь уезжали, семья от доносов спасалась. Брат ее Александр, герой Советского Союза, погиб уже во время лейтенант боев в Прибалтике. И, батюшка, вот мы увидели сейчас, когда люди стояли в очереди, жертвенность необыкновенную. Ведь, ну, кто с набережной, с реки, ветер необыкновенный, да? То дождь, то снег шел. По 20 часов люди стояли. Просто хочется всем поклониться, кто это... Я, может быть, преувеличиваю, но мне кажется, нигде, ни в одной стране вот так святыни народ стоять не будет.
Ну и потом, самое главное, что ведь в чем смысл этого события? В том, что народ весь соединился вокруг святыни. Можно сказать, что произошло всенародное объединение вокруг святыни. Божья Матерь соединила весь русский народ, весь, я подчеркиваю, русский народ. Вот по эти дни он был един. Един между собой, един с властью. Ведь вот здесь нельзя не благодарить искренне совершенно нашего мэра города Сергея Собянина, который в считанные буквально часы развернул все необходимое для помощи людям. И скорая помощь, и туалеты. Огромное, кстати, значение это имеет, да, конкретно в такой ситуации, когда такие толпы людей. И бесплатный чай, и бесплатную кашу. Там я видел, как там один такой здоровый парень шел, и в очереди такой веселый, ел кашу там с сосиской, например. Меня это очень порадовало. Такое зрелище такое, рвяный, здоровый шел. Я, говорит, стою долго, еще будем стоять до конца, такой вот. И потом сам Собянин приезжал туда и беседовал с людьми. Ему было приятно самому, да было видно, что ему приятно, что вот удалось это сделать. И власть проявила заботу о людях. Но это же хорошо. Это действительно, вот это надо порадоваться объективно. Вот. Прикладывались к святыне и президент страны, и премьер-министр. Все это было искренне, это было видно. Они исповедовали свою православную веру. Вот. И недаром вот, мы о жертвенности говорили, а Владимир Путин, вот, выступая перед членами партии своей, сказал, что главное это для русского человека служение. Вот он это слово выделил, служение Отечеству. Некомфортная жизнь, да, как мы говорили еще до недавнего времени, не там, удачный бизнес, цель нашей жизни, да, вот, неудобство жизни. А служение Отечеству, он это слово выделил. Вот не случайно же тоже это слово он стал выделять. Тоже Божья Матерь действует на всех, и в том числе вот на тех, кто нами руководит. Это совершенно правильно. Только именно служа Отечеству, мы можем действительно добиться победы. Вот. Поэтому он сказал, победа будет за нами. Я сейчас знаменательные слова произнес именно в связи со служением Отечеству. Только мог эти слова произнести.
И, может быть, действительно что-то изменится там наверху. Хотелось бы на это надеяться. А я хотел бы сегодня всех призвать помолиться о здравии нашей дорогой матушки Адрианны Малышевой. Дело в том, что рассуждают люди о подвиге. Сейчас в Млечино все и прочие о подвиге Зои Космодеменской. Они не могут уже хаять его, как это было в начале перестройки. Но все равно чувствуется вот желание ложку дегтя вылить. Как-то этот подвиг, что ли, поставить не только под сомнение, а сбить впечатление от великого подвига молодой девушки, 18-летней. Но мне вспоминается последний разговор, последняя встреча с матушкой Адрианной. Это было в Кремле, в фонд Андрея Первозванного. Ее наградили, вернее, орденом Андрея Первозванного. И матушка Андреевна, весь зал стоя, батюшка, ей аплодировал. И потом она мне говорила: «Виктор, что же они пишут о войне? Ведь мы очень любили Отечество, мы очень любили Родину». Она не была еще тогда верующим человеком, была такой же комсомолкой и такой же девушкой, 18-летней, как Зоя Космодеменская. И добровольцем пошла точно так же в дивизию народного ополчения, как Зоя Космодеменская. Ведь они были комсомольцами, вот сегодня говорят о советском периоде, да? А дай Бог вот добиться нам, православным, вот такой жертвенности и такой любви к Отечеству, как была у таких, как Зоя Космодеменская.
Да нет сомнений в том, что Зоя Космодеменская сегодня стояла бы к поясу Божьей Матери.
Не только потому, что внучка священника, да, а вот этот порыв души.
Сомнений, конечно же, безусловно. В советском человеке этот порыв к Богу, он сохранялся, просто он не всегда был осмыслен до конца, вот, осознаваем, но он всегда оставался. Поэтому, собственно, победили в этой войне, что именно в советском человеке сохранялась православная русскость.
И сегодня, батюшка, вспоминая воина Евгения Родионова, и же с ним пострадавших, всех имена мы не знаем. Ведь эти мальчишки, не снимая крест, как Женя многие, да просто не предавая, они такую жертвенность проявили, вот ту жертвенность, которая свойственна русскому человеку была столетия.
Да, мы же увидели вот в эти дни, вот помните, мы сколько раз мы с вами говорили, а сохранился русский народ, не сохранился русский народ, да? Мы с вами всегда эту выражали уверенность в том, что он сохранился. Мы никогда в этом не сомневались. Но было очень много сомневающихся. Я думаю, вот сейчас уже вот было совершенно всем доказано и показано, что русский народ, каким он был, таким он и остался. Он есть, он был, есть и будет. Он неизменный русский народ. Он, вот как Деголь говорил, вечная Россия. Вот она перед нами вечная Россия. Ничто не сломал. И все эти ложки дегтя, тазы дегтя, я не знаю, ведра дегтя, которые они пытаются вливать в нашу русскую жизнь, вот, мы этот дегтя перевариваем. И мы его перевариваем, безусловно. Вот. И ничего от дегтя не останется, в конце концов, пусть они не радуются, не надеются. Сколько бы дегтя не лили, мы его переварим.
А вечная Россия будет стоять.
Она будет стоять, это видно. Потому что такой вот, повторяю, порыв, он же никем не прогнозировался. Никакими аналитиками, ни западными, ни нашими. Это же для всех было удивительно, понимаете, ведь вот на чуде говорили, но ведь само то, что Россия живет до сих пор, как единая страна, это само по себе чудо. Вот мы ведь чудеса же, они рядом с нами постоянно. Вот мы там просыпаемся и понимаем, Россия стоит, она жива, это чудо. Вот каждый день это чудо, на самом деле, чудо пробуждения в своем отечестве, в едином, и в котором есть будущее. То есть мы это ощущаем, а по планам там Бжезинских и других этих всех Кощеев Бессмертных западных мы уже давно должны перестать существовать. Уже давно, лет 10 назад, нас не должно, даже больше. Но однако мы не только не прекращаем существовать, но мы видим сейчас, что новый импульс получила наша страна, наша, так сказать, наши лидеры, наша политика.
Еще один звонок, отец Александр. Мы слушаем
вас. Сергей, мой вопрос, связанный с тем, что в одной передаче я услышал, что приоритетом российского законодательства является международное право. А с чем это связано? Ведь Россия исторически была державой. Ведь с Кубом не гимн сегодня нынешний России. Киев – священная наша держава.
Ну, мы идем к исцелению, мы идем вот к тому, чтобы прийти к тому архетипу, в том числе и правовому, который нам был свойственен.
Ну, и я думаю, после всех угроз, ну, таких, как, допустим, сенатор Макин, угрозы в адрес Путина и прочих, я думаю, что все видят, что такое международное законодательство, когда кадеты зверски убивают на глазах всего мира, всему миру демонстрируют. И, по-моему, все ясно. Только надежда, что наши власть придержащие...
Ну, здесь вот мы сейчас в этой связи можно сказать, что такое международное право, да, вот мы в пятницу будем вспоминать святителя Филарета Московского, нашего великого святого, который говорил, что многие народы соединились в единомыслии лукавства. Такие слова. Многие народы соединились в единомыслии лукавства. Вот это лукавое международное право, лукавое право, которое направлено на то, в отношении России, направлено на то, чтобы ее уничтожить. Поэтому, конечно же, мы постепенно будем от него отказываться, тем более, что вот, именно в эти дни, когда поезд Пресвятой Богородицы прибыл в России, наш президент сказал свою знаменательную речь в отношении наших врагов на Западе. И дал понять, что он вчера еще вот был выступлен, он очень хорошо сказал, что западные наши партнеры, как он выразился, говорят, что это не против вас, направлено про. Он сказал, что наши, так сказать, вооружения вот на Западе тоже направлены не против вас, а не для вас. Очень страшно сказал, для вас. То есть, видите, изменилась риторика, изменилось отношение. И вот эта вот, в общем, державная такая речь президента была сказана именно в дни пребывания пояса Божьей Матери здесь, в нашей стране. Это же не случайное совпадение.
Но мы хотим пригласить вас на концерт детского юношеского хора из Санкт-Петербурга. Это удивительный хор. Концерт называется «Рождественский кораблик». Он будет в Доме кино 3 декабря в 13 часов в Белом зале Доме кино. А билеты можно приобрести в храме святителя Николая в Пыжах у иконы царя-мученика. Ну, вы знаете, там и икона с мощами, с молочным зубиком царевича Алексея в этом храме на Ордынке у метро Третьяковска. Это замечательный хор под управлением Ирины Болдышевой. И я всегда вспоминаю, батюшка, как мы с ними встретились. Я знал этот хор в Петербурге. Но встретились в 2008 году. Мы приехали заранее в Екатеринбург. Поднимаюсь в верхний храм на крови, Спаса на крови. Поднимаюсь и слышу, поет этот хор. И поет акафист «Величание» перед Федоровской иконой Пресвятой Богородицы. А сейчас мне хотелось бы... Есть диск, замечательный диск «Се царь ваш», где они поют богослужебные песнопения святым царственным мученикам, государю, и духовные песнопения, посвященные святым царственным мученикам. А сейчас мне хотелось бы утешить и нас, и наших слушателей, одним из песнопений этого хора. напоминаю, дорогие братья и сестры, что представляет концерт детского и юношеского хора благотворительный фонд в памяти великого князя Сергея Александровича. И 3 декабря в 13 часов в Белом зале Дома кино. Вот, батюшка,
так вот много детей. Вот Небесная ведет нас по пути к империи русских, которую мы, в конце концов, надеемся, восстановим. Но даже сам процесс движения к этой империи русских, который сейчас мы видим, ощущаем, это уже сам процесс движения, уже это огромное благо.
И, батюшка, хотелось, невозможно не вспомнить, как много детей было в этой очереди. Как много детских головок светлых и распахнутых. У меня вот все слилось в один образ. Знаете, такого младенца, годовалого, полуторагодовалого, белоголового, с распахнутыми, с очень смышленными голубыми глазами. И я помню, как и побольше детки подходили. Но я помню выражение их глазок. Они не просто удивлены, они... Передать невозможно. Как-то вдумчиво, внимательно смотрели на святых.
Там женщины просили, например, там своих детей молись там за папу пьющего, например. Деток просили, да, вот тоже вот наша проблема, все-таки, да, вот пьющие отцы, да, это все-таки проблема. Вот сколько там жен, матерей молилось об этом. Вот в этой связи меня немножко удивило. Тут один известный наш профессор Духовной Академии, я ж не буду фамилию называть. Уважаемый человек, ему очень хорошо всем относимся, но как-то вот он посетовал, что, дескать, вот люди не о том просят, надо вот просить бы вот о том, о силе в борьбе со страстями, с гордыней, с тщеславием, а то, что просят, вот одна просит там, чтобы ребенок появился, другая просит, чтобы муж бросил пить, дескать, ну это вот надо не об этом просить, но ведь настоящая педагогика православная, она же принцип постепенности проповедует, то есть нельзя же вот человеку сразу... от него требует одного начального, чтобы он думал так, профессор Духовной Академии, да и понимал так все, да? Вот. И потом, что же плохого, если, допустим, любящая жена или мать просит о том, чтобы ее там, сын или муж перестал пить? Разве это не молитва? И такая молитва тоже начало движения к Богу, и эта молитва тоже кладет начало духовного восхождения человека. Также точно очень многие женщины молились, бесплодные женщины молились о том, чтобы Господь дал им дитя. Почему эта молитва, почему это плохая молитва, почему она неправильная молитва? Я считаю, что это очень как раз от сердца идущая такая детская молитва человека, вот, которая, конечно, будет услышана Богом.
Батюшка, а первое чудо, которое Господь по молитвам Пречистой Матери сотворил в Кане Галилейской, это не просто рождение ребенка, да?
Да, это благословение семьи. Да. Вот, а потом, ну, кровоточивая жена действительно прикасалась к Спасителю. Она же ведь просила не то, что он от страсти ее исцелил, там, или от каких-то от гордости, она просила, чтобы он ее от болезни исцелил. А расслабленного Господь восставил тоже от болезни. А потом уже сказал, иди, не греши. То есть, вот человек получает исцеление, и потом уже понимает, что дальше нельзя грешно жить. Это основа исцеления, на которой он потом строит свою благочестивую жизнь.
Благодарность Богу появляется.
Благодарность Богу, а не наоборот. Поэтому мне непонятно вот такие суждения некоторых наших профессоров, честно говоря. Не в осуждении, говорю, просто мне это непонятно, я удивлен.
Еще один звонок, отец Александр. Говорите, пожалуйста.
Алло, это я, да?
Да.
Здравствуйте. Вот можно высказать свое мнение? Я начну с того, что есть мнение, что войну женщины белой платочки вымолили и приблизили победу над фашистами. Вообще без слез нельзя было смотреть по телевизору многокилометровую очередь. И в основном это были женщины. Наши простые женщины, интеллигенция была, конечно. И хочу сказать, в нашей стране в настоящее время жизнь женщин намного труднее, чем у мужчин. И где еще силы и здоровье черпать? Женщинам, чтобы растить детей, внуков, держать семьи, обеспечивать их как не у святых и в храме. Это я как врач говорю, много лет работающий в настоящее время, и в том числе и православная.
Спасибо.
Ну, здесь, конечно, все-таки я бы так сказал, что всем тяжело жить сейчас, и мужчинам, и женщинам. Я бы не стал говорить, что женщинам тяжелее, чем мужчинам. У мужчин свои сложности, у женщин свои. Сейчас вообще не нужно нам, так сказать, кто из нас, кому из нас тяжелее или легче, нужно друг другу плечо подставить. Вот. друг другу, женщина, мужчина женщине, женщина мужчине, так вот плечом к плечу нам вместе идти спасаться. Сейчас не время нам выяснять вот преимущества какие-то друг перед другом.
Я думаю так. А я, батюшка, добавил, дорогая слушательница, дело в том, что русским мужчинам не легче, чем женщинам, вот почему. Потому что русский мужчина привык служить Отечеству, то, о чем Путин говорил, и чувствовать себя востребованным. А сегодня многие офицеры, многие врачи, многие, ну, сами не хуже меня знаете, да? А с чего среди мужчин такая смертность? Да потому что от уныния они чувствуют, что их труд не нужен Отечеству, а процветают только в основном там.
Ну, сейчас понятно, очень важно, чтобы было между нами взаимопонимание, не взаимоупреки, надо их прекратить, потому что в этих взаимоупреках мы никогда не преуспеем. Когда мужчины упрекают женщин, женщина упрекает мужчин. Не взаимоупреки нам нужны, а взаимопонимание и доверие.
Просит помолиться о упокоении. О упокоении веры. Преснопоминаемого Георгия, Евгения, Владимира, Владимира, Павла, Александра, Владимира. И о здравии тяжко болящей Валентины, болящей младенца Ксении, болящей Марии, болящей Тамары, болящей Ольги, болящей Антонины, болящего Петра, болящего Виктора, болящей Валерии, Марии, Виктора. И еще передают мне записку с просьбой о здравии тяжко болящей Ариадны с очадами, болящей Елизаветы с очадами, младенца Тимофея, Бориса, тяжко болящего Леонида, Юлии, тяжко болящей Иннокене, Ефросинии, и о упокоении Сергия и Анатолия. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Благословите, батюшка. Хотела бы выразить огромную благодарность вам, что, несмотря на то, что такая великая святыня покинула уже, к сожалению, пределы нашей страны, но вы все-таки нас возвращаете к этим событиям. Хотя бы в наших воспоминаниях мы продолжаем вот помнить это все, вспоминать еще раз вот такие радостные впечатления и воспоминания нас посещают. Спасибо, Господи, большое за это. Такой вопрос. Была на днях высказана инициатива одним нашим батюшкам, вот, фамилии Белоголов, кажется, имени, не знаю.
Белоголов, как из гимназии, да?
Да. Вот такая радостная инициатива о том, чтобы вот это событие, принесение пояса Божьей Матери, объявить церковным праздником у нас. И хотела бы уточнить, а будет ли организован сбор подписей вот от верующих, кто хотел бы поддержать эту инициативу?
Я не знаю, будет ли сбор подписей, но инициатива очень хорошая, я ее полностью поддерживаю, как и Виктор, надеюсь.
Да, конечно. И, может быть, отец Геннадий озвучит, если не сможет приехать, то мы по телефону свяжемся, чтобы он смог всем слушателям
очень верно сказал.
Это, конечно, праздник был, да. Отец Александр, правда?
Это праздник, конечно. Ну, после такого, тем более, народного поклонения, запечатлеть его, конечно, в святцах было бы очень хорошо.
Ну, а вновь, вспоминая события 70-летней давности, победу, величайшую победу под Москвой, это была первая победа, начало той Пасхи 45-го года, я, батюшка, хотел бы процитировать Михаила Пришвина. 6 мая 45-го года он стоял у храма. К полуночи он пишет: «Суточный холодный дождь перешел в самый теплый и такой тонкий, что восковая свечка в руке не гасла. Мы были около церкви Иоанна Воина в тесной толпе, выходящей далеко за церковную ограду на улице. Из боковой двери над головами валил пар, дыхание стоящих в церкви. Вот бы иностранцу посмотреть, как молятся русские и чему радуются», — пишет Пришвин. «Когда из церкви послышалось «Христос воскресе», и весь народ подхватил, это была радость. Нет, не только одним холодным расчетом была создана победа. Корни победы надо искать, вот Пришвин пишет удивительные слова, здесь, в этой радости, сомкнутых дыханий». Батюшка, вот эти слова, мне кажется, подходят к тому, что было на этой неделе в Москве.
Ну, конечно, в этом пасхальном ощущении мира, потому что русский человек, он пасхальный по своей природе. У нас, в общем, Пасха для нас – это главное. Мы живем именно Пасхой, от Пасхи до Пасхи мы живем. Ждем ее. И все, что нам о Пасхе напоминает, нас укрепляет, придает нам силы в нашем противостоянии врагам внутренним и видимым и невидимым, внутренним и внешним. Поэтому, конечно, мы получили такое колоссальное сейчас укрепление. Просто в каком-то смысле вот, вот эта история перестроечной России шла вот до этого момента. Сейчас пошел какой-то другой этап. Просто вот началась, мне кажется, в известном смысле другая история России. Вот с этого момента. Все изменилось. Вот изменилось, как мне кажется, вот в людях очень многое. Я не знаю, сколько это продержится в нас, но мне кажется, это совсем уже не уйдет. Изменились люди, изменилась власть, изменилось отношение к нам. Действительно, многие же полагали, что в русском человеке уже и вера-то почти не осталась. И я думаю, что вот многие иноверцы так считали. Вот теперь они увидели, что сколько людей может церковь собрать.
Да? Даже Доренко, да. Он к церкви, Сергей Доренко, он такой довольно циничный человек, и к церкви относился очень нехорошо, даже кощунству иногда я встречался с этим. И он пишет, какую мощь его поразила, мощь православной церкви. Даже если не было, он думает, рассуждает, желала ли церковь эту мощь продемонстрировать, пишет. Даже если не было такой интенции, мощь продемонстрирована, безусловно, исламским кругам, которые привозят вполне искусственно на проспект Мира 80 тысяч таджиков, гастарбайтеров на молитвы в Курбан и Рамазан, Байрам, теперь они увидят, что если захочет и когда захочет, может сделать православная церковь. Это, он пишет, конечно, демонстрация исламской общины, расстановки религиозных сил в обществе. Это демонстрация атеистам, которые могут смеяться сколько угодно над тем, что только суеверные люди могут поклоняться поясу. Это, конечно, демонстрация, пишет Доренко, самому государству. Не силы, но мощи точно. Как мы знаем, современное государство и лидеры современного государства демонстрируют религиозность. Православная церковь, по крайней мере, показала правильность пути. Они показали, вы лидеры с нами, это значит, что вы правильно действуете. Вот посмотрите на свой народ.
Видите, как кстати говоря, игумен Ефрем в беседе с Владимиром Путиным так и сказал, вера – ваше главное сокровище.
И сказал, что он удивлен мощью веры.
Мощь – это говорит, ваша главная сила, ваше главное достояние, сокровище – это ваша вера.
У нас еще один звонок, батюшка.
Да-да.
Говорите, мы слушаем вас.
Благословите, батюшка и Виктор Александрович, добрый вечер. Это вас беспокоит Рава мужа Анна. Вы знаете, я бы хотела поделиться своими впечатлениями и задать вам вопрос. Я вот стояла тоже где-то 19 часов, с полдвенадцатого ночи до 7 вечера. И стояла я с бабушками, которые приехали с Владимирской губернии целым приходом храма, где венчался Суворов. И вот они говорят, нас батюшка, когда благословлял, сказал, чтобы мы стояли в очереди честно и вперед не прорывались, потому что Матерь Божия все видит, видит наши сердца. И вот когда все бежали, они говорили, ой, мы вперед не бежим, мы не пробираемся, мы честно стоим. Знаете, это было настолько трогательно, потому что бабушки были старенькие, всем по 70, по 75 лет. Это вот впечатление такое вообще замечательное. И такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь сказали, что перед тем, как увезти пояс Матери Божией, облетели или обошли вокруг Москвы. Это правда ли?
Ну, я, честно говоря, не знаю, облетали или нет. Я как-то на это внимание не обратил.
Объехали, батюшка, не
объехали. Объехали, да. Вот. А что касается вот состояния в очереди, так вам расскажу историю. Ну, нашей прихожанки нашего храма, она к нам в храм ходит, очень благочестивая женщина. Вот она получила билет, чтобы пройти без очереди. Но она отдала его одной своей знакомой, которая больна раком. Пожертвовала этим билетом. Говорит, ну, потому что отстаю сама, хотя сама не очень здоровый человек. И вот на следующий день она дала билет и не попала, естественно, в этот день к святыне. А на следующий день она была дома и рассказывает, что вдруг что-то какое-то у меня такое хорошее беспокойство возникло внутреннее. Надо идти, надо идти. Она собеседовала, сказала, оделась очень тепло. Надеюсь, что придется стоять, думаю, что придется стоять много часов. Подошла к храму и вдруг что-то мне сказала, пойду-ка я пройду, вот просто попробую пройти. И прошла через все милицейские кордоны, никто ее не остановил. То есть Божья Матерь просто ее вот жертва, то, что она дала свой билет болящий, она вот ее так провела. Разве это не чудо?
Это, конечно, чудо удивительное. И, конечно, я еще такие чудеса могу приводить, дорогие братья и сестры. Мне только хотелось бы сказать, мы сегодня об этом рассуждали с общиной храма Христа Спасителя, о том, что вот эти билеты, да, которые якобы многих смущают, ну, это Господь как каждому устраивает, каждого призывает, да? кому отстоять надо было. А кто-то немощный прошел по пригласительному билету, Матерь Божия тоже приняла, правда, батюшка?
Да, конечно.
Чтобы не смущались, потому что некоторые говорят, не хочу по билету, в храме ну, дали.
Там кто спекулят, сколько это было. Одна журналистка, опять не хочу имени называть ее, вот, тоже получила билет, а потом стала всякие по этому поводу говорить не очень хорошие вещи, что, дескать, вот, кто-то получает возможность проходить без очереди, что это очень плохо и так далее. Вместо того, чтобы порадоваться событию, она стала внимание обращать на такие вот мелочи.
Батюшка, так она не пошла. В том-то и дело, что Матерь Божия не допустила.
Она так и не попала, да?
Нет, она не пошла же, это же журналистка. Дело в том, что отказалась. Получается, что Матерь Божия призывала, может быть, что-то совершенно произошло бы, да? Так можно думать, какое-то покаяние.
Ну, можно только ее посочувствовать, к ее покаянию призвать, чтобы она отказала от своих безобразных программ по телевидению.
И понятно, кто ее не пустил туда,
ну,
да?
Ну, понятно, после, конечно.
Святыни.
В Дом Богородицы после Дома 2 войти невозможно.
Да, у нас ну, уже времени нет, дорогая. Да-да, только
алло.
Кратко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Коротко, Виктор Александрович, я отец Александр.
Да.
Ушел в понедельник, в вечной обители проводили великого русского патриота, главного редактора журнала «Москва» Леонида Ивановича.
Болотина, благодарю вас.
Бородина.
Бородина Леонида Ивановича. Мы обязательно посвятим Леониду Ивановичу передачи и просим помолиться вас сугубо. О действительно замечательном подвижнике, русском человеке необыкновенном. Вы его знали же, отец Александр?
Да, конечно, я знал его. Это был выдающийся человек, очень с сильной волей. Цельный очень человек, вот, никогда не изменявший своим идеалом.
Отпевали у вас в храме?
Нет, нет? Да, не в нашем храме отпевали, потому что, к сожалению, это не получилось там, да.
Но мы о Леониде Бородине Ивановиче, Леониде Ивановиче обязательно, вечная ему память, Царствие Небесное, мы его вспомним не раз. Батюшка, наша передача завершается.
Ну вот я хочу вот закончить таким эпизодом маленьким, рассказать, что вот когда я дежурил в очереди у храма Христа Спасителя, то с людьми разговаривал, один крепкий мужик, взяв у меня благословение, сказал, когда-то Минина с Пожарским приходили Родину спасать, а сейчас вот сама Царица Небесная пожаловала. Ну что, брат, выстоим? Спросил я. Умрем, бать, но выстоим, ответил он.
Вот ответ. Так что Матерь Божия пришла нас спасать.
Умрем, бать, но выстоим. Вот ответ народа.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.